Шри Рамана Махариши, карма, судьба, свободная воля.
Искатель. Если что-то приходит ко мне без всякого планирования и усилий с моей стороны, и я наслаждаюсь этим, то не возникнут ли здесь плохие последствия? Махариши. Дело обстоит по-другому. Каждое действие должно иметь свои последствия.
Вопрос следует рассмотреть немного в другой плоскости. В каком сознании я буду это все воспринимать? Все зависит от того, в каком сознании мы воспринимаем какое-либо явление. Например, если ко мне приходят какие-либо переживания, я наслаждаюсь ими в сознании тамаса, то точно возникнут. Не может быть, чтобы не возникли. Потому что в сознании тамаса я не знаю, как правильно относиться к переживаниям, я не знаю, как правильно наслаждаться. В общем, потому что тамас — это омраченность, неведение. Я не знаю, как правильно строить отношения, я не знаю, как правильно прилагать усилия, как правильно строить семью, как брать обеты монаха правильно, как правильно делать севу, служение. В состоянии тамаса я ничего не понимаю. Я не знаю, кто я такой в этой вселенной. Поэтому, если я останусь в таком же состоянии, например, пришли какие-то переживания, я наслаждаюсь ими, вопрос, ответ однозначный. Будут плохие последствия. Например, в состоянии тамаса человек выигрывает $1 000 000 в лотерее. И он жил простой жизнью. Косил траву, ходил за коровой. И вдруг такое богатство. Он купил еще одну корову, еще одну косу, купил еще один дом, автомобиль, осталось 950 тысяч. И он не знает, что с ними делать. И у него начинается нестабильное состояние. И он что? Ну, надо выпить. Чуть-чуть, может, успокоюсь. В результате он все это пропивает. Никакой пользы. Плохие последствия. Но если человек в состоянии раджаса встречается с чем-либо, то он попытается использовать это для того, чтобы укрепить себя, свое влияние, свой авторитет, свой имидж, добиться каких-то удовольствий, но более умно, используя свою волю и свою силу воли и свою энергию. Он попытается укрепить свое материальное благосостояние, процветание, но он не будет, и последствия могут быть либо плохими, либо хорошими. Все зависит от предыдущей кармы, как сложатся звезды, насколько он будет умен, хитер, изворотлив. Иногда он испытает разочарование, иногда он испытает успех. Но в конечном счете все это будут действия наполовину правильные, наполовину неправильные. Например, бывает, человек идет к богатству, работает, продвигается по карьерной лестнице, становится там из клерка, простого клерка, его переводят в отдел. В отделе он становится через 10 лет замначальника отдела, затем начальником отдела, карьерный рост. Из начальника отдела через еще 5 лет его допускают в высшую лигу, в директорат. И он всю жизнь шел по этой лестнице, правдами и неправдами давал взятки, делал то или это, копил хорошую, плохую карму, он замдиректора. И вот уже директор уходит на пенсию, и все, он получил это кресло в большой компании. Все, можно сказать, жизнь удалась. Но когда он получил это кресло, он видит, что всю жизнь он потратил на достижение, а когда он получил, ну, ничего особенного не изменилось. У него один желудок остался, две руки, две ноги. И ему там 60 лет уже. И те наслаждения, которые я мог бы в молодости испытать, в старом возрасте, в зрелом возрасте, они ему уже не интересны. Он даже не особо понимает, что ему делать теперь с этим положением. И у него в душе пустота. Это наслаждение в раджасе. Но только человек, находящийся в состоянии сатвы, может воспринимать явление правильно, потому что он обладает мудростью, определенным статусом сознания. Он способен строить правильно отношения с мирозданием. И он изначально видит любые переживания как средство служения Богу, как средство помощи другим, как средство самосовершенствования, какие бы эти переживания ни были. Если он испытывает наслаждение, то он не привязывается с наслаждением. В тамасе к любому наслаждению человек привязывается и поглощается им. Ну, наслаждение — это энергия, ну, любое, там, от еды, сексуальное наслаждение, от привязанности там, к ребенку, к другому человеку. И любое наслаждение забирает его силу, его разум и дух его. Это заканчивается там пьянство, наркомания. То есть все социальные пороки общества – это неумение правильно обращаться с энергией. То есть если человек умеет правильно обращаться с энергией наслаждения, то он не поглощается этой энергией. Но неправильно в состоянии тамаса энергия порабощает человека. Интеллектуальное наслаждение – то же самое. Что такое интеллектуальное наслаждение? Компьютер. Зомби-компьютер. В игру, на клавиши, где угодно. Он уже не понимает, что такое. 9 час уже. Утра. Сел 8 вечера. Но он не может оторваться. Слишком сильное наслаждение. И это наслаждение забрало его разум. И он должен уже отключиться как-то просто. Наслаждение в тамасе. Но в состоянии сатва наслаждение – это энергия, которую человек использует, но не для присвоения себе, не для привязанности, а как средство подношения Богу, как средство вообще служению, потому что наслаждаться не стоит цель. Вот наслаждаться стоит цель в тамасе. Использовать наслаждение для самовозвышения – усиление своего эго, расширение границ эго – это принцип раджаса. А в сатве наслаждение – это средство служить Богу. Это средство передавать вот эту энергию наслаждения конечному пользователю, конечному бенефициару, конечному верховному наслаждающемуся, абсолюту, Богу. Это единственно правильный способ взаимоотношений со Вселенной. Правильный способ строить свою связь с мирозданием. И тогда такой человек, он к любой энергии относится аккуратно, потому что его разум как бы просветлен связью с Божественным. Он чувствует светоносную силу Божественную и подходит к энергии любой. Любой энергии очень аккуратно. Вот висит картина в музее. Ей можно наслаждаться по-разному. Можно войти в созерцание от картины. И вот когда человек входит в созерцание от картины в музее, и его ум распахивается, и видимая картина только подчеркивает связь с Божественным, икона, неважно, статуя в храме, то это наслаждение в сатве. А в раджасе наслаждение, человек говорит, о, Ренуар или там, ну кто-нибудь там, Пикассо. Он может, никогда ему не нравится Пикассо или Дали, но он говорит, что произвести впечатление. Если он восхищается Пикассо, он продвинутый человек. Это авангардное искусство. Об этом говорят, что это продвинуто. Он не знает, почему это продвинуто. Он видит какие-то фигуры невообразимые. Но он должен сказать это. Если он не скажет так, в элитном обществе его не будут уважать. А ему очень важен имидж. А в состоянии тамаса наслаждение всегда примитивное. И вот последствия возникают, хорошие или плохие, не из-за самих процессов, а из-за сознания, из-за того, как ты строишь отношения с любыми процессами, в каком ты состоянии ума находишься. Даже служение может порождать плохие последствия, хотя служение, оно абсолютно. И по идее оно должно только очищать. Но если человек находится в состоянии тамаса, то он служение воспринимает неправильно, не как служение. И он подсознательно совершает апарадхи, оскорбления. Начинает думать, вот это опять, зачем мне эта работа? Как мне это надоело? То есть он вроде бы делает хорошую вещь, а подсознательно у него апарадхи идут. Это состояние тамаса. Он может накопить плохую карму. Если служение делается в раджасе, то такое служение может породить дисгармонию, дисконфликт, конфликт. Потому что раджас всегда питает эго и стоит на эго. Но если служение делается в сатве, в чистом состоянии ума, это всегда благоприятно. Это всегда дает наивысшую заслугу. То есть любая вещь, все зависит от того, в каком состоянии ума мы находимся. Поэтому святые говорят, важно не то, что ты делаешь, а важно, в каком состоянии разума ты делаешь. Важно не то, что ты воспринимаешь, а в каком состоянии разума ты находишься. И вивека – это такой термин, развлечение, который указывает на то, что мы должны порождать развлечение между тамасом, раджасом и сатвой в самом себе, в обществе, в окружающей среде. И с помощью развлечения утверждаться в сатве.
Когда что-либо приходит к вам вследствие прарабдхи, вы ничего не можете сделать. Если вы принимаете приходящее без особой привязанности, без желания большего или повторения того же, то это не повредит вам дальнейшим приближением к новым рождениям.
Вот Рамана Махариши описывает это состояние сатвы и то, что еще за пределами сатвы. Принимать без привязанностей. Все принимать без привязанностей. Привязанность заставляет нас ввязываться в развлечения, заставляет нас испытывать алчность, жадность. Привязанность порождает эгоистичное устремление. Но когда мы воспринимаем состояние сатвы, мы обходимся со Вселенной легко, с энергиями Вселенной легко. Мы очень гибкие, мы пустые внутри, можем принимать любое положение, любой статус, любое служение. В любые игры во Вселенной мы умеем играть красиво, радостно, счастливо, оставаться счастливыми. Вот если человек в раджасе или тамасе, его легко сделать несчастным. Ну что-нибудь, если не удовлетворяет его эго, не соответствует его эгоистичным надеждам, он не может это принять. Испытывает гнев или страх и страдает. Но если человек в сатве, что бы ни происходило, он всегда счастлив, его невозможно сделать несчастным. И вот, знаете, если кто-то обижается, если кого-то легко обидеть, это не сатва. Это или раджас, или тамас. Но наоборот, если человека невозможно обидеть, он всегда находится в сатве. Потому что сатва обладает такой способностью все растворять, все подносить божественному свету. Это такое чистое, может, еще не просветленное, но чистое, прозрачное, ясное, мудрое и счастливое такое играющее состояние. В сатве Бог всегда рядом. В раджасе Бог появляется очень редко, только в какие-то проблески, в какие-то счастливые мгновения. А в тамасе Он потерян, безнадежно потерян.
С другой стороны, если вы наслаждаетесь полученным с большой привязанностью и, естественно, желаете еще большего, то это непременно ведет ко все новым и новым рождениям. Искатель. Согласно астрологической науке, можно предсказывать грядущие события, учитывая влияние звезд. Это правда? Махариши. Пока у вас есть чувство индивидуальности, все это правда. Когда оно уничтожено, все это неверно.
При жизни планетарные божества вместе с Ямой, Читрагуптой, секретарем Ямы, который как бы внутри нас находится и снимает на видеокамеру все, что мы делаем, записывают все, что мы сказали, все, что мы сделали, все, что мы подумали за все время нашей жизни. Есть такие люди, которые носят с собой постоянно видеокамеру из среды трансгуманистов. И что бы они ни сделали, они фиксируют на эту видеокамеру, записывают, что они когда поели, что сказали. Не снимают ее. Один даже вживил ее в мозг, под кожу. Для чего? Чтобы это все складировать на определенные диски, в чипы переводить, и чтобы, как они считают, если они все это запишут, это станет их копией, их личности. А потом эту личность можно будет загрузить куда-нибудь в киборга, в робота. Ну, глупая идея, конечно. Как будто фотографии становятся вашей личностью. Если вы запишете на видео, это будет ваша личность. Душа-то находится гораздо глубже. Но внутри нас уже это исполнено природой. Уже давно исполнено. И Санатана Дхарма всегда знала об этом. Внутри нас есть такая встроенная видеокамера и божество, которое все это снимает. И его зовут Читрагупта. Секретарь Ямараджи. Если Ямараджа – это тот, кто решает нашу судьбу, в каком мире рождаться, какую судьбу иметь, то Читрагупта и его духи-помощники, Шраваны, все это фиксируют, записывают на жесткий диск и сохраняют в памяти. В памяти тонкого тела. И карма приходит в соответствии с тем, что мы совершаем. Планетарные божества вместе с этим также, они все записывают, все запоминают. И когда человек перерождается, в соответствии с решением ямы, он рождается именно в ту дату, которая соответствует его карме. То есть, если человек обладает качествами Марса, он будет рождаться, когда сильна огненная стихия и примет тело огненного знака. А если у человека сильные качества воды, и в душе они сильны, и в характере, он будет рождаться в период воды на Земле, но никогда не рождится в период огня. И отсюда появляются скорпионы, тельцы, львы, стрельцы, близнецы и так далее. Стихии. Каждый знак – это определенная стихия. А планетарное влияние обуславливает рождение именно в этот цикл и в этот период. И затем прарабдха-карма в следующей жизни разворачивается так, что планетарное влияние в гороскопе человека отдают постепенно всю прарабдха-карму. То есть божества планет, их можно уподобить зеркалам, которые отзеркаливают и отдают нашу карму в процессе жизни. И все, что положено человеку получить по прарабдхе, он получает.
Искатель. Значит, астрология не истина в отношении тех, чья индивидуальность разрушена? Махариши. Кто останется, чтобы заявить об этом? Видение будет видимо только когда есть тот, кто видит. Уничтожившие индивидуальность в действительности невидимы даже тогда, когда кажутся таковыми.
И вот считается, что карма сильно действует на те души, которые пребывают в тамасе и в раджасе. То есть она неумолимо действует. Нельзя ей противодействовать. Начало свободы от кармы начинается в состоянии сатвы. Сатвичное состояние разума сильно ослабляет планетарное влияние прарабдха-карму. И сатва бывает двух типов – мирская и трансцендентная. То есть это как бы просветленное качество сатвы. Мирская сатва просто ослабляет карму и становится хорошей кармой, заслугой. А трансцендентная сатва – это сияние, происходящее из атмана. И когда такая душа, йогин такой, пребывая в устойчивом состоянии осознанности, созерцания, расплавил свое эго, то карма над ним не властна. Он выходит из потоков кармы, выходит из планетарных влияний, из влияний своих подсознательных отпечатков самскар. У него есть тонкий слой сознания, который недосягаем. И прарабдха карма будет все равно разворачиваться. Вот что касается тела, планетарные влияния все равно будут отдавать энергию кармы. Вот что такое карма? Можно воспринимать карму как особую энергию мыслей, которая связана со временем. И вот время и эта энергия мыслей, они опускаются через тонкое тело. И вот когда они опускаются через тонкое тело, они входят в каналы. Сначала в снах приходит карма. Например, человеку снится, что он поднимается вверх и находит какую-то шкатулку, а в шкатулке драгоценность. Это что означает? Это означает, что в тонком теле планетарное влияние так разворачивается, что приходит заслуга какая-то, что он встретится в будущем с чем-то хорошим, драгоценным, может быть, с учением, может быть, с мастером, с священным текстом, с божеством в храме. А на физическом плане это материализуется у него в чем? В виде того, что у него вдохновение, высокий уровень праны, прана в центральном канале. Его ум открывается к новому видению. То есть энергия начинает наполнять какие-то чакры, которые раньше были закрыты. И он в этой жизни начинает что-то понимать, чего раньше не понимал. Например, жил 30 лет. Прана в свадистана чакре, в манипура чакре, в анахата чакре. В манипура чакре, анахата чакре, свадистана чакре. Манипура, свадистана, анахата. И вот. Год за годом, день за днем. Он даже раньше не мог понять, что такое видеть мир с позиции аджна чакры, сахасрара чакры. Вот увидел этот сон, другая карма пошла, открылась аджна чакра, открылась сахасрара чакра. Внезапно он понял. Вот оказывается, о чем говорит гуру. Вот оказывается, о чем текст говорит, что такое чистое видение открылось. Что такое самоотдача открылась. Что такое истинная вайрагья. И он идет в храм, или приходит какой-то святой, или он едет куда-то, и внезапно он видит какую-то святыню. Можно сказать, сон материализовался. Вот пришла хорошая карма. И вот карма – это то, что всегда с нами происходит. Не было такой секунды с самого рождения, даже до рождения, чтобы с нами не было кармы. Карма всегда – это наша спутница, это наша как бы родная мать, можно сказать так. Мы у нее вот в двух руках. И если мы глупы, не просветлены, она нас вот так держит, вот так. А если мы в тамасе, а если мы в раджасе, она вот так жонглирует нами. Ну, сегодня хорошо, завтра плохо. Сегодня в сатве, завтра в раджасе, в тамасе. Сегодня гнев, завтра уныние, послезавтра радость. Но если мы находимся в сатве, то она нас очень бережно вот так несет на руках, очень аккуратно, чтобы нигде нас не зацепить. Карма – это энергия, которая разворачивается во времени. Но это для обычного человека. Для садху, если садху открыл природу ума, если он открыл сияние атмана, утвердился хоть немного в недвойственности, вырастил внутреннего наблюдателя, осознавателя – и этот осознаватель присутствует с ним постоянно, что он делает садху таким наблюдателем эмоций, наблюдателем жизни, наблюдателем своей личности, своего характера, всех ситуаций. Этот наблюдатель сильный, то уже эта карма не так властна над ним. Она есть и разворачивается, но всегда уже есть дистанция, есть свобода выбора некоторая. А если садху этого наблюдателя еще соединил со Всевышним Источником в результате самоотдачи, то остается только прарабдха-карма, касающаяся тела. Она все равно приходит, но никакие другие виды кармы больше не властны. И прарабдха-карма тоже не властна над человеком. И постепенно человек побеждает карму, потому что карма приходит, хорошие образы, сны, плохие сны, хорошее настроение. То есть карма проявляется хорошая, как хорошее настроение. Вот вы просыпаетесь, и у вас такое радостное настроение. Есть такая песня. «Я люблю проснуться летним утром ранним, радостно легко в моей груди». Что-то такое. Вот это вот хорошая карма, заслуга пришла. А если вы просыпаетесь, и у вас другая песня, другая есть, все не так у нас. Это плохая карма, значит, ночью вас посетила, и как бы ваши планеты сейчас не в самом сильном положении находятся. Это значит, ваша энергия понижена, ваша красная бинду и белая ослаблена, вы думаете чуть-чуть хуже, ваш интеллект хуже, ваша ясность хуже, а желание сильнее. И чтобы поддерживать как бы жизненность тела, вы вынуждены обращаться к желаниям каким-то более телесным, грубым. Муладхари, Свадистана, потому что они дают какую-то энергию. А верхние чакры перестают давать энергию. Потому что в состоянии плохой кармы, в состоянии тамаса, верхние чакры отключаются, они не работают, они перестают питать вас. Одна надежда на нижние чакры. Но в состоянии хорошей кармы, это благословение. Верхние чакры питают вас хорошо. Вы получаете ясность, мудрость, возвышенное просветленное сознание, таланты, проявляются какие-то способности в служении. И вот карма всегда приходит, и она в основном действует через тонкое тело. Ночью через сны, а днем вы ее чувствуете как через каналы, через ситуации, через действия, через настроение. Если вам снится, что, допустим, вы блуждали где-то в мрачном лабиринте и видели себя в грязных одеждах, испачкались где-то, или за вами кто-то гнался, это значит, ваш сон прошел под знаком тамаса. А если вы с кем-то сражались, чего-то искали, стремились достичь, победить кого-то, ехали, предпринимали активные действия, были поглощены чем-то, это сон был в раджасе. А если присутствовала такая просветляющая пустотность, такое умиротворенное сознание такое было, чистое, возвышенное, и какие-то благоприятные чувства, благоприятные энергии, то сон прошел под знаком сатвы. Но могут быть также и смешанное состояние. То есть гуны, их в идеале не бывает таких чистых. Они всегда идут в смеси. И всегда мы находимся в таком потоке кармы. Но если мы как садху воспитали в себе внутреннего наблюдателя, и ум распахнулся и стал подобным пространству, и мы вошли в неконцептуальную осознанность, и эта неконцептуальная осознанность стала нашим вторым «я», как мы ее выращиваем, то постепенно тамас, раджас и сатва начинают сублимироваться. Это не значит, что они начинают исчезать. Они остаются, это энергия природы. Это энергия, которую мы не можем отменить. Это космос. Но начинает проявляться чистый тамас, чистый раджас и чистая сатва. Как проявляется чистый тамас? Кто-то может подумать, буду вообще без тамаса, без раджаса, только в сатве. Это невозможно. Это энергия природы. Но гуны могут проявляться чистым образом. То есть чистый тамас проявляется как просто неподвижность. Нет активности, но есть такое чистое, пустотное, равностное состояние. А чистый раджас проявляется как активность, но как игра, без всякой привязанности. Активность на фоне присутствия. То есть на фоне динамики есть просветляющая пустотность. И чистая сатва проявляется как светоносное, любящее, безмятежное, спокойное сознание без привязанности. Вот нечистая сатва всегда тоже с привязанностями связана. С возвышенными эмоциями, но в них есть всегда примеси привязанности.
Судьба есть результат прошлых действий и относится к телу. Пусть оно действует как ему угодно. Почему вас интересует это? Почему вы обращаете внимание на это? Все, что случается, происходит как следствие прошлых действий человека, божественной воли и других факторов.
Следствие прошлых действий, именно из-за прошлых действий человек становится или мудрецом, или простым человеком, рабочим, или кшатрием, управленцем. Допустим, традиционное общество ведическое Варнашрама Дхарма, она предполагает, что в обществе есть голова. И голова — это мудрецы, ученые, брахманы, священники, учителя. Это брахманы. Это голова. Так же, как в теле есть разные органы. Есть руки. Руки — это управление, кшатрии. Кшатрии — это те, которые занимаются управлением, защитой, распределением, властью на основе того, что выполняют команды головы. Есть также желудок и тело, туловище. Это вайши, торговцы, те, которые осуществляют обмен. Обмен энергии, обмен веществ, так же, как манипура чакра, желудок осуществляет обмен в теле, то торговцы, вайши, осуществляют обмен энергии в социуме. Деньги, товар, товар, деньги, товар. Это формула Карла Маркса. Ну, все правильно сказал. Наконец, есть ноги. Ноги – это шудры. Шудра – это значит ремесленник, простой рабочий. Тот, на котором все держится, на котором ручной труд, материальный труд, на котором все стоит. И в древнем обществе варнашрама-дхарма существовала так, чтобы каждый находил свой путь, свое достойное место в обществе. И это разделение, оно работало. То есть общество было единым социальным организмом. Сейчас уже этого нет, и скорее можно так сказать, что люди бывают по склонностям, по качествам, обладающими такой природой. Но садху – это тот человек, который преодолел свои склонности и качества. То есть он, благодаря раскрытию трансцендентального сознания, может превзойти любую природу. То есть был вайшей, стал трансцендентным. То есть качества вайши остались, а все равно его сознание трансцендентно. Был кшатрием, раскрыл просветленную природу, стал трансцендентным кшатрием. Был брахманом, ученым, стал трансцендентным брахманом. Был шудрой, ремесленником, любил там лобзиком выпиливать, там что-то делать такое. Вот. Стал трансцендентным ремесленником. Вот такие ситхи были даже, да? Из простых прачек, то есть простые прачки, два брата, практиковали, обрели ситхи, и они остались прачками, они все равно стирали белье. Но теперь белье само стиралось, и оно обретало трансцендентную чистоту. Был гончар, лепил кувшины, лепил горшки, но одновременно находился в присутствии. То есть, находясь в присутствии, лепил горшки, читал мантру, получил посвящение от гуру. Простой деревенский ремесленник достиг просветления, реализовал иллюзорное тело божества, реализовал пустотную природу божества, соединил блаженство с пустотой, обрел ситхи. Он так и остался горшечником, то есть его природа в этой жизни осталась, но горшки сами крутились. То есть его ситхи проявлялись через его природу. То есть любое качество, любую природу можно трансцендировать. Был такой царь, его звали Акбар, это великий царь в свое время был. И у него был помощник Бирбал. И у этого царя также были разные слуги. И вот Бирбал был советником Акбара. И он очень высоко ценил Бирбала и платил ему большую зарплату, там, может, 100 золотых монет за каждый день. У него также были купцы разные, рабочие и прочее. И однажды они как бы начали жаловаться Акбару, что вот у тебя есть Бирбал. Он работает только час в день, с тобой общается, дает какие-то наставления, но ты ему платишь в 10 раз больше. Там 100 золотых за час в день всего. А он работает на государство, остальное время ну, просто там занят своими делами. А нам же, мы же работаем часто на тебя по 10 часов в сутки, но ты нам платишь 10 раз меньше. Там 10 золотых на монет, наши жалования. Почему такая несправедливость? Царь тогда сказал, хорошо, давайте сделаем так. Вон слон стоит, идите и взвесьте, и скажите, сколько этот слон весит. И они взяли этого слона и начали думать, как его весить, но не смогли его взвесить. И повели по всему городу, начали спрашивать, предлагать сделать весы такие, может быть, большие. И он дал один день только. Но никто не взялся взвешивать слона. Не было таких весов, чтобы его можно было взвесить. И они проходили целые сутки, целый день и привели этого слона. Обратно не смогли его взвесить. Тогда царь Акбар позвал Бирбала и сказал, ну, надо взвесить слона. Бирбал сказал, хорошо. Через час приходит, говорит, ну, там, весит там 5 тонн 300 килограмм с половиной. Царь говорит, теперь вы понимаете, почему ему плачу? Вот. Он сделал за час то, что вы, много человек, не могли сделать за 10 часов. И он спросил, а как ты взвесил слона? Нет таких ведь весов. Он говорит, очень просто. Я увидел, лодка стоит у пирса, у причала. Я повел туда слона, попросил его, погонщика, чтобы слон туда, в этот корабль, в лодку залезть. Лодка осела. Я замерил, насколько она осела. Затем рядом были мешки, эти мешки грузили. Я знал, сколько каждый мешок весит. Я попросил заполнить лодку мешками настолько же, чтобы она осела настолько, насколько она осела при слоне. Затем вытащил все мешки, все эти мешки, посчитал их вес, сложил, получилось вес слона. Это качество мудрого ума в сатве. Если вы находитесь в сатве, в правильном состоянии, вы очень эффективны. Вы можете прилагать мало времени, но вы можете делать больше, чем делают 10 человек за то же время, которое вы делали. Потому что ваш ум ясен, безошибочен, он считает очень быстро. Можно сказать, это как компьютер времен 50-х годов и современный компьютер. В 50-е годы тоже были компьютеры, но это были большие компьютеры. Ну, как этот зал, может быть. И когда они начинали работать, то если это маленький город, то все электричество отключалось. Эти компьютеры поглощали все электричество города. Так нужно много было. И основатель IBM компании, он сказал, ну, может быть, когда-нибудь как бы люди заинтересуются, мы компьютеров 5 продадим, сделаем деньги на этом. Но с тех пор компьютеры сильно изменились, и даже в айфоне сейчас быстродействие и мощность гораздо больше. И вот разницу между такими компьютерами можно сравнить разницу между умом в сатве и в тамасе или умом в сатве и в раджасе. Это быстродействие и большая-большая вычислительная мощность. Поэтому, когда кто-то думает, а почему вот он там вот что-то делает, там управляет, а я вот здесь? Подсказка. Твой компьютер имеет обладать слабой вычислительной мощностью. Просто такая судьба. Такая карма. Ничего личного. Такая судьба. Но обычный человек, он связан и скован своей судьбой. Он ничего не может поделать. Но отличие в садху в том, что он эволюционирует, прогрессирует. Он как бы постоянно развивается. И тогда вычислительная мощность его компьютера увеличивается. И как только твоя вычислительная мощность, быстродействие компьютера твоего увеличивается, это сразу все начинают замечать. Никакой мистики нет. Сразу все начинают думать, так, вот его надо куда-то вот, ему пора ответственное служение давать. У нас только простаивает ответственного служения. Но только в том случае, если твое сознание действительно будет готово. Потому что Вселенная нуждается в тех, кто может сложное служение выполнять. Вселенная нуждается в гениях, в творцах, в мандалишварах, в великих поэтах, великих художниках, великих программистах, великих ученых, великих гуру, великих святых. Их надо очень много. В великих управленцах. Она нуждается в этом очень. Но часто наши способности и наши возможности просто это не позволяют. В великих актерах. Приходи, делай. То есть все эти миры, миры творчества, миры гениев, миры сверхспособностей, миры святых, миры ситхов, миры богов, миры большой самодачи, они прямо открыты, они для тебя здесь. Но ты не можешь в них войти из-за того, что у тебя просто нет качеств. Только поэтому. Не потому что к тебе тебя Бог обидел, не потому что к тебе предвзято относятся, не потому что тебя недооценивают в обществе. Не потому, что на тебя зуб кто-то имеет. Человек может думать, вот вся причина моих бед вот в нем. Это неправда. Неправда. Ни в мирской жизни, ни тем более в монашеской. В мирской это иногда бывает, но все равно причина в самом человеке. Тем более в монашеской санге. Потому что в монашеской санге самая блюдется очень на высоте. Чистые отношения – это закон жизни. Но причина в нас самих, причина в наших собственных ограничениях, что мы должны вырабатывать в себе качества, ответственность, концентрация, мудрость. Вот нам нужно воспитывать эти качества. И как только мы в себе эти качества воспитаем, а это и есть качество сатвы, Вселенная начнет поворачиваться к нам вот такой своей благоприятной стороной. Это не означает, что какие-то виды служения хуже, а какие-то лучше. Это сам принцип. Можно быть в святом и возвышенном состоянии делать самое простое служение. Там, морковку сажать на грядке. И такие святые были. Это еще связано с качествами характера и качествами личности. Для садху вообще нет плохих занятий. Есть плохое умонастроение. Вот так. Может быть, святой человек, которому приезжают поклоняться, он может заниматься там прополкой огурцов, стиркой белья, никаких проблем. И вот в состоянии святости человек начинает ценить дхарму, ценить драгоценное человеческое рождение. Это позволяет ему сатву. Он начинает различать коши, оболочки. Может отличить физическую оболочку от оболочки праны, оболочку праны от оболочки тонкого тела, оболочку тонкого тела от оболочки ментального тела, оболочку ментального тела от виджнанамайи, причинного. И все эти пять оболочек он может отличить от атмана. И Видьяраня в Панчадасе описал эту науку, потому что его состояние разума было сатвичным. Вот откуда святые писали такие великие тексты, Шанкара, тексты по Адвайте? Откуда родились тексты Йога Васиштха, там, Апарокшану Пхути, Вивека Чудамани, Брахмана Чинтанам, Баджа Говиндам, все там тантры откуда родились? Они родились из очень-очень ясных умов, из святых умов. Вот если это ведические тексты, тантрийские тексты, я не говорю про веды. Веды – это откровение божеств, а я и говорю то, что именно написано людьми. Что мы знаем, что это написали люди. Из очень мудрых, сатвичных умов. Откуда родились научные трактаты? Они тоже родились из мирских, но сатвичных умов. И вот когда человек находится в сатве, он понимает понятие дхармы, понимает принципы созерцания, понимает культуру садху, понимает этику садху, понимает этику отношений, понимает принцип севы, служения, принцип самайи, гуру-йоги, монашества, взятые обеты, заповеди. Он имеет ответственность как садху, потому что ему ничего не мешает. Но в принцип раджаса он мешает постоянно. То есть человек принял что-то, некую этику, некую культуру, некий путь, некий символ веры, но ему постоянно мешает раджас, потому что ум взбаламучен. Он сегодня помнит, а завтра не помнит. Сегодня он созерцает, а завтра не до созерцания уже. Сегодня он вайрагья, садху, борется с привязанностью, а завтра люблю, не могу. Вот. Это раджас. То есть он и хотел бы быть садху, но раджас не дает. Вот, раджас не дает. Поэтому он вынужден как бы иногда удовлетворять желания и быть в раджасе, а иногда следовать пути садху. У него есть день, ночь, черное-белое, черное-белое. Вот, и он постоянно борется. Если вот человек в сатве, он наслаждается духовным путем. Игра, восторг, экстаз, блаженство, вера, преданность, любовь, чистота, гармония, красота, величие, утонченность, ясность, мудрость, духовная сила, духовное вдохновение, все это сатвичному садху приходит. Но если человек не в сатве, а в раджасичном состоянии, все это у него иногда только переживается. В основном бывает там борьба, преодоление, упорство, воля, сражение, искушение, соблазн, препятствие, искушение, борьба, чуть-чуть экстаза, чуть-чуть восторги, радости. Снова борьба, преодоление, упорство, воля, сомнения и прочее. А если человек тамасичный, то он не может идти по духовному пути. Страх, сомнение, препятствие, обольщение. Страх, сомнение, препятствие, наслаждение, привязанности, обольщение, соблазны, искушение, заблуждение, заблуждение. Вот. Вот это тамас, тамасное состояние. Это причина, почему одним людям легко идти по духовному пути, другие сражаются за духовный путь, а третьи как бы играючи его проходят. Вот именно категории пашу, вера и дивья, они в соответствии с тремя гунами описаны. И вот есть история про пандавов. Однажды пандавы, когда были 12 лет в изгнании в лесу, они заблудились в лесу, и все испытывали жажду. И они начали искать воду в джунглях. И там были Арджуна, Юдхиштхира, Накула, Сахадева, Бхима, Драупади, да. И тогда один из братьев забрался на дерево, то ли Накула, то ли Сахадева. И он увидел небольшое озеро недалеко, и они нашли наконец-то воду. И он решил быстро спуститься, пойти и набрать воду из этого озера, чтобы всех напоить. И когда он пришел к озеру, раздался голос, что «не трогай, не пей, а то умрешь». «Я хозяин этого озера». Это дух местный предупредил его. «Но если ты ответишь на мои вопросы, то можешь пить, я тебе дам пить». Этот подумал, какие вопросы, надо пить, и все. Взял, напился из этого озера и упал замертво. И пандавы ждали-ждали, послали второго Сахадеву. Тот тоже пошел, тоже такой голос, не трогай, не пей, ответь на мои вопросы, нет, или иначе умрешь. Тот очень жажда большая, подумал, вопросы вопросами, надо сначала напиться, а потом отвечу. Выпил, тоже упал замертво. И так все братья. Арджуна пришел тоже к этому озеру. Бхима. И затем только остался один Юдхиштхира из мужчин. И он решил пойти, в чем дело. Никто не вернулся. Он нашел это озеро, и снова такой же голос. Ответь на мои вопросы. А если не ответишь и выпьешь, то умрешь. Юдхиштхира хорошо сказал, кто ты такой. Он хозяин этого озера. Местный дух. И он начал задавать ему вопросы. Много разных вопросов по дхарме. Один из вопросов был таким. Юдхиштхира, что самое удивительное? Юдхиштхира посмотрел, что пять его братьев лежат, и он понял, в чем бы, как бы этот секрет был. Самое удивительное, он сказал в том, что каждый понимает, что умрет, но все равно делает так, как будто он не умрет. Делает те же ошибки. То есть он видел, что братья видели, что это с ним произойдет, вот, но все равно делали те же ошибки. И когда он ответил на этот вопрос, дух сказал, ну хорошо, можешь напиться. Вот. И он оживил его, сказал, и в награду я могу также еще оживить одного из твоих братьев. Вот кого бы ты хотел? Наверное, Арджуну, потому что тебе предстоит сражение в будущем. Наверное, ты бы хотел Арджуну. Тут сказал, нет, Накулу. Почему Накулу? Потому что он самый младший, я обязан, мой долг как праведного царя, защищать младших. И тогда... Этот дух как бы удивился его такой мудрости и в благодарность оживил всех братьев. Юдхиштхира считается воплощением Дхармы, как бы сыном бога Ямараджи или Дхармараджи. И он смог воплощать Дхарму благодаря тому, что его ум находился в сатвичном состоянии. Потому что принцип царя Дхармы – это быть в мудрости, быть в ясности, все понимать, все взвешивать. Взвешивать разные обстоятельства, ситуации, принципы и выносить отношения, выносить вердикт, решение только на основе праведности, только на основе вед, на основе духовных принципов.
Искатель. Говорят, что настоящее обусловлено прошлой кармой. Можем ли мы превзойти ее сейчас своей свободной волей? Махариши. Познайте, чем является настоящее. Сделав это, вы поймете, что подвержено воздействию или имеет прошлое и будущее, а что есть вечно присутствующее и всегда свободное, не затрагиваемое прошедшим, будущим или любой прошлой кармой.
Махариши дает совет познать настоящее. Познать настоящее и выяснить, что не подвержено карме, а что подвержено. Вот понять вот эти две части, относительную и абсолютную. Познать настоящее, понимание настоящего, это ключевой момент вообще и в Лай-йоге, и в Адвайта-Веданте, и вообще в Санатана-Дхарме. То есть настоящее, понимание настоящего, настоящего момента, как раз является способом вхождения в созерцание в традиции ситхов. Есть такой термин «унмилана», который означает взгляд, который направлен на познание настоящего. В состоянии сатвы мы можем познавать настоящее. Настоящее является для нас пространством наблюдения. Оно постепенно является, становится пространством, в котором мы можем жить. Но в состоянии раджаса мы это пространство не ощущаем. В состоянии раджаса мы всегда в будущем или в прошлом. В состоянии раджаса ум всегда мечется, он всегда в иллюзиях, в фантазиях, в картинках. Он всегда думает, как было в прошлом, что будет в будущем. И он в привязанностях к прошлому и в беспокойствах по отношению к будущему. Он не улавливает вот эту точку настоящего. В состоянии тамаса он как бы просто осознает себя плохо и движим просто желаниями, инстинктами в состоянии непонимания. Но в состоянии сатвы, в состоянии осознанности, светоносности настоящее имеет для нас огромное значение. Настоящее — это то, что мы имеем прямо здесь, прямо сейчас, в этот момент. Это то, что мы можем осознать, если мы внимательны и бдительны. И вот настоящее — это Шамхави Мудра, это медитация, это практика внимательности прямо здесь, сейчас, когда мы наблюдаем за телом, за входящим, выходящим дыханием. Практика божественного величия, концентрация — это все работа с настоящим моментом. Это происходит не в прошлом и не в будущем. И вот в этом состоянии настоящего мы можем встретиться с Богом. Мы можем пережить Его, углубляя свое созерцание, углубляя свой разум. И когда мы находимся глубоко в состоянии настоящего, укореняемся в нем, мы обнаруживаем, что у настоящего есть как бы две стороны. Первая — временная, активная сторона. Это наше тело, внешний материальный мир, наша энергия, наши мысли, наши эмоции и чувства. Это относительная, переменная часть настоящего. Есть другая часть — это бесконечная, абсолютная часть настоящего. И сначала мы ее почти не воспринимаем. Воспринимаем как нечто очень тонкое, очень неуловимое. Но чем больше мы врастаем в это настоящее, мы понимаем, что вот это и есть истина, это и есть правда, истина внутри нас. Это и есть путь к Богу внутри нас, путь понять Бога, путь найти Его стопы, путь проникнуть в это настоящее. И когда мы это понимаем, мы начинаем исследовать настоящее. А исследовать мы можем настоящее только через свое собственное сознание. То есть мы исследуем свое собственное сознание, это называется атма-вичара. И чем больше мы проникаем в это настоящее, тем больше в нас возникает понимание сознания отдельного от действия. Тем больше мы понимаем силу вот этого независимого, свободного от всего сознания. Мы начинаем все больше и больше перемещать вес на это свободное, независимое сознание. И постепенно это свободное, независимое сознание становится как бы нашим, ну не вторым «я», но верховным «я». Однако это делать надо строго в соответствии с наставлением. Если мы это делаем самостоятельно, мы можем ошибиться. Потому что это свободное, независимое сознание, оно обладает как способностью даровать мудрость, так и вводить в искушение. Потому что нужен еще большой процесс, чтобы этого внутреннего наблюдателя, это свободное сознание, довести до Бога. Мало его обнаружить. Обнаружить наблюдателя – это ребенок даже может. Каждый может пронаблюдать, чуть-чуть сконцентрироваться на чувстве «я», отделить себя от тела, от внешнего – и зародить некий слой осознанности. Ну вот что с ним дальше делать? Вот дальше самое главное. Поэтому нужно, работая с тонким слоем сознания, с настоящим, нужно действовать очень аккуратно, в сатвичном состоянии, воспитывать в себе сатвичное состояние. Отсюда открывается возможность свободы от кармы. Отсюда рождается чистота. Естественное, неизмышленное, чистое видение. Есть такая поговорка в Индии: «Ганга всегда чиста». Вот такое умонастроение. То есть неважно, там в Гангу трупы полужженные бросают, кто-то может испражняться там. Неважно, сколько там на кубический сантиметр бактерий. То есть чистота Ганги для хинду, людей Санатана Дхармы, живущих в Индии, она не обсуждается. Она принимается априори, по умолчанию. Ганга всегда чиста. Или откуда она вытекает там? Где она берет свое начало? Она вытекает с головы Шивы, что непонятно. Поэтому как она может быть нечиста? Только сумасшедший может думать, что она нечиста. Таким же образом и мать тоже всегда чиста. Неважно, может, эта мать там была там куртизанкой. Вот, но для сына мать абсолютно священная понятие. Она всегда чиста. То есть они могут думать там другие неправильно, там царь, там другие люди. Но если это сын, для него мать абсолютно всегда чиста. Это тоже никогда не обсуждается. Или если это чей-то гуру, то о нем могут другие так думать, так, но если это ученик какой-то, семья, она имеет гуру, то для них это вопрос вне обсуждения. То есть эти вопросы никогда не обсуждаются. Так же, как избранное божество. То есть для какой-то религии это может быть просто человек, просто святой, но это если избранное божество в какой-то школе, это не обсуждается никогда. Потому что он, вот эти все вещи, легко наделяются качествами чистого видения. Чистое видение видится через эти вещи, если мы нашли вот это пространство чистого сознания.